Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, сегодня, здравствуйте, как и было объявлено заранее, наш гость-историк Константин Залесский. Тема его лекции и беседы – традиции политического сыска в Германии. Сравнительно недавно Германия была лоскутным государством. Потом она объединилась, и это была империя. Потом была, ну, какая-никакая там демократия. Потом к власти пришли нацисты. Вот очень интересно, как политический сыск трансформировался вместе с развитием государства. Константин, здравствуйте. Нет еще пока. Причем крайне интересно, и этот вопрос я задам Константину, или кто-то из слушателей задаст, насколько велика была преемственность. Вот если, например, при кайзере люди работали, занимались своими делами, сколько потом из них перешло в Веймарскую республику? А политический сыск Веймарской республики, естественно, потом был Третий Рейх, сколько, как, по мановению волшебной палочки или по приказу эти люди начинали служить совершенно иному режиму. Вот, мне кажется, что это очень интересная тема. Мы с Константином заранее обговаривали все. При выборе темы, я открою вам профессиональный секрет, для меня самое главное, что было прежде всего интересно лектору. Как только это ему интересно, он испытывает прилив энтузиазма, а от этого слушатели только выигрывают. Именно, так, у нас там что-то, ничего, все наладится, это обычные проблемы, которые иногда возникают с связью. А вот сейчас пока пытаются восстановить связь с Константином. Вот, по-моему... Константин, здравствуйте, слышите?
Да, здравствуйте.
О, отлично. Да, Константин, да. Все, я, так сказать, в нескольких фразах обрисовал и свой, и слушательский интерес к той теме, которую вы для нас сегодня будете освещать. И первый вопрос... Вот когда Германия была еще лоскутным государством, как там работал политический сыск во всех этих бесчисленных князествах, королевствах и прочих?
Да. Значит, суть заключается в том, что мы будем понимать под политическим сыском. То есть, что мы будем понимать под политической полицией. Дело в том, что, по большому счету, значит, политической полиции как таковой в нашем понимании этого слова, в общем и целом вообще не существовало, еще даже в кайзеровской Германии. Потому что сейчас мы просто делаем из политической полиции, то есть вот та политическая полиция, которая существует, существовала в 20 веке, ну, потом в той же самой нацистской Германии, и та политическая полиция, которая существует сейчас, ничего общего с той политической полицией, которая зарождалась в 19 веке, нет. Это совершенно два разных понятия. И в какой-то момент, в принципе, зачем появилась, собственно, политическая полиция? Вот если поставим такой вопрос. Политическая полиция появилась потому, что, что с развитием общества появились определенные моменты, с которыми не справлялась обычная полиция. То есть функции политической полиции, ну, как мы с вами их можем понимать, да, то есть это функции наблюдения за различными движениями, опасными для существования, собственно, государства как такового. Не жители этого государства, а именно государство как политической структуры. И так вот, в принципе, как бы у любой полиции эти функции всегда были. То есть... В полицейские, полиция как таковая, ну, скажем так, задачи, которые стоят перед полицией и специальные органы, они начали появляться на германских территориях, вот в этих бесконечных княжествах и образованиях в районе 15 века. То есть это было совсем давно. Но, конечно же, тогда речь у нее была, что значит, ну как это, охрана общественного порядка, забота о благосостоянии, ну, благосостояние, то есть там, ну, чтобы улицы убирали, условно говоря, да, чтобы на улице не грабили. Вот. И, соответственно, безопасность. Ну, безопасность прежде всего общая, ну, сказать, личная безопасность. Но опять-таки, конечно же, если кто норовит, так сказать, умышлять на личности государя, то это как бы значит преступление, которое входит в работу полиции. И вот эта вот полиция, вот она этим и занималась. Ее вот, ее называли «гуте полицай», то есть «хорошая полиция». Ага. То есть это вот, которая занимается хорошими вещами, которая следит за «глюклихкайтом», то есть за тем, чтобы население было счастливо. Угу. Вот. И вот эта вот полиция, она этим и занимается. И она этим и занималась, в общем и целом, потому что никаких других вопросов, в общем, не было. Вот когда начался 18 век, это вот, мы знаем, да, это война в кружевах, это вот постоянные войны.
Да-да-да.
Все воюют друг с другом, значит.
Все вот галантные, как... кружевные да, манжеты.
Да-да-да.
Константин, да, а это... вот помните, была такая фраза: «Господа французы, стреляйте первыми». Нет, господа англичане, стреляйте первыми.
Да-да-да. Вот это вот то самое, что и есть, по-моему, лучше всего про эту войну в кружевах было сказано, значит, было сказано в начале фильма «Фанфан Тюльпан». Помните там, значит, когда галантно убивали друг
друга. Да-да-да, галантно убивали друг друга.
Друг друга, да. Вот. Ну вот, и значит, соответственно, война в кружевах, вот это вот все, это привело к тому, что полиция тоже начала развиваться. Потому как все стало усложняться. Жизнь стала сложной. Вот. И, значит, и тогда, вот в начале 18 века, в конце, скажем так, в конце 18 века уже туда ближе, в конце, это было, в конце концов это сформулировали уже ближе к наполеоновским войнам, там, в 1794 году, так называемый закон Ландрехта, ну, то есть земельного права, когда полиция, ей были переданы, вот тогда было сформулировано, что полиция в Германии занимается вопросами внутренней безопасности. То есть армия занимается вопросами внешней безопасности, полиция вопросами внутренней безопасности. И вот тогда, значит, вот и полиция, в принципе, все ее функции в Германии на тот момент были ограничены задачей поддержания порядка. И, значит, то есть это что значит, да? То есть это предотвращение, в том числе прогнозирование и реагирование на правонарушения, в том числе правонарушения, которые в отношении правящего монарха, ну, то есть в отношении режима, то есть как бы... Значит, вот этим занимается, да, значит, и уже вот связанные с наполеоновскими войнами, когда французы, как всегда, впереди планеты всей, кстати, создается такая, знаете, парадоксальная ситуация, что всегда впереди планеты всей в развитии полиции, в частности, и политической полиции, как мы увидим дальше, всегда впереди были отнюдь не костные монархические режимы. Впереди были демократические передовые режимы. То есть французская демократическая, там, так сказать, либеральная империя Наполеона, она была впереди планеты всей по развитию полиции. А потом с нее все потихоньку начали слизывать эту систему. И как раз вот там-то начала возникать та самая полиция, жандармерия. То есть, как бы, полиция безопасности, это понятно, что такое, это вот то, что мы сейчас называем полиция порядка, ну, то есть, обеспечение, полиция обеспечения общественного порядка. Полиция социального обеспечения, ну, то есть, это, сейчас это органы социального обеспечения. И вот тогда же начала у французов, прежде всего, появляться жандармерия. То есть, именно вот, не просто жандармерия, жандармерия была еще и в французском королевстве, но вот ее функции жандармерии. То есть, функции жандармерии, это уже борьба с... скажем так, антиправительственной деятельностью. Значит, в чем... Вот как раз в 815 году в Германии появилась жандармерия. По образу и подобию французской. Но это была еще не политическая полиция. Жандармерия в Германии, ну, как и французская, естественно, она должна была бороться с, прежде всего, иностранной шпионской деятельностью. Ну, то есть, вот, на территории страны выявлять, ну, условно говоря, контрразведка, но контрразведка не в нашем смысле слова, потому что тогда особо не было профессиональной разведки. Mm-hmm. То есть, ну, чтобы быть профессиональной контрразведкой, нужно бороться с профессиональной разведкой. А если разведка, она не очень профессиональна, и в основном строится на каких-то там быстро нанятых агентах и там кого-то заброшенном, то для этого как раз существует жандармерия. И, значит, ну, во время так называемых освободительных войн...
Константин, вот это, извините, да. Пожалуйста, да. То есть в то время никакой разведывательной службы ни у кого в нашем нынешнем понимании не существовало?
В нашем нынешнем понимании нет. А потому что даже, когда вот мы говорим, там, если я не ошибаюсь, по-моему, Шувалов действовал в Париже и создал там не сеть, это было, вот это был Шувалов. То есть вот он создал, а как только он ее, больше ничего не было. То есть это все было, то есть нужно было, конечно же, собирать информацию, но это все понимают, да, информацию нужно собирать. Но чтобы это было сделано на профессиональной основе, вот ничего этого не было. Это было в индивидуальном порядке. Кто-то собирал, ну, то есть, как бы, так сказать, суперагенты, да, Джеймса Бонда там ездят, собирают на свой страх и риск. Вот и у кого получается, значит, тот и впереди планеты всей. Вот. А здесь ничего не было. И, соответственно, жандармерия боролась именно вот с этим. То есть она отлавливала вот, ну, так сказать, там, мало ли там есть какие-нибудь, например, слои населения, которые явно стучат противнику. Ну, в силу своей, может быть, национальной принадлежности, в силу своей, может быть, какой-нибудь, там, сказать, социальной ориентации, ну, вот и связанный с этим момент.
То есть получается, что агент – это контрабандист, это очень здорово, и бродячий какой-нибудь торговец, которого занесло в страну противник.
Да. Ну, соответственно, как положено, есть определенные моменты, связанные с... Одной из почв развития антисемитизма в Европе было то, что постоянно объявляли евреев в том, что они шпионят в пользу противника. Причем все. Вот. Почему? Ну, потому что евреи жили замкнутыми общинами, и это всегда вызывало определенные подозрения. Вот. Ну и на самом деле, по-моему, там ничего такого особого не было, но, естественно, кто-то был замешан. Но это не было по национальному принципу, естественно, сделано. Вот. Но в общем и целом, всю вот эту вот, скажем так, вот вся вот эта вот круг обязанностей полиции, по большому счету, он ограничивался тем, что вот сейчас мы говорим охрана общественного порядка. В общем и целом в этих, для этого, вот, например, значит, можно сказать, вот в 1850 год, это как бы вот прусский закон об полиции, 11 марта 50-го года, он как бы вот так вот подвел такую вот черту под этой историей развития полиции. Он определил, что входит в задачи полиции. Защита личности, имущества, забота о жизни и здоровье, порядок безопасности, облегчение движения на публичных улицах, дорогах и местах. Ну, это все. Вот, как бы, это у нас, кстати, в Российской империи было то же самое. И вот это был водораздел. Полиции было, в общем, мало. В Берлине, столица Пруссии, во-вторых, самый большой город Германии. В первой половине 19 века проживало 400 тысяч человек. На них было 204 полицейских. То есть, в общем, это не политических полицейских, а вообще полицейских. Политических вообще не было. Вот. И вот тут-то как раз и произошел водораздел. Это...
Константин, это уже было при Бисмарке?
Нет. Бисмарк еще только-только-только. Только поднимается. Это 1848-49 года.
Константин, в своем дальнейшем рассказе, пожалуйста, ответьте на вопрос... Бисмарк понимал значение политической полиции, и если да, то что он делал для...
Вы знаете, я попытаюсь, потому что это, значит, очень сложно, вы сейчас поймете, почему.
Да, конечно,
значит,
конечно. Да,
значит, почему это сложно? Значит, потому что при том же самом Бисмарке, в общем и целом политическая полиция только формировалась. И по большому счету никто из них, в смысле из Бисмарка, его окружения, в общем, не то чтобы они считали, что им такая нужна служба. Они ее пытались нащупать, Но вот они стояли как бы, ну, не они у истоков, он даже не стоял у истоков, он как раз вот принял то, что было у истоков. Истоки были, естественно, 1848 год, 49-й, то есть когда режимом, монархическим режимом Европы стала угрожать смерть. Просто в буквальном смысле этого слова. Значит, в принципе, Германия вышла в общем и целом из революции 48-49 годов, в общем и целом без больших потерь. То есть, ну да, как бы были потеряны, как сказать, там, самодержавные государства. Ну, что можно говорить о самодержавных государствах в рамках небольших немецких княжеств? В Пруссии, как бы, да, там было серьезно. Вот. Но, в общем, потери были. Пришлось идти на уступки, напринимали конституций, напринимали всего разного, но никакие идеи Маркса и Энгельса с их манифестами и прочей попыткой свергнуть все режимы и установить какие-то совершенно новые формы, они, в общем, закончились ничем. Но, закончившись ничем, они привели к тому, что в общем и целом правительство и монархи испугались. То есть они поняли, что что-то здесь не то. Есть большая проблема. И вот тут как раз и началось-то формирование системы политической полиции. Прежде всего, ну, естественно, мы говорим о Пруссии, прежде всего, естественно. Но, в общем и целом, примерные процессы происходили и в других странах. Просто они там происходили в остальных странах небольших, в силу их бедности это все было, ну, скажем так, довольно слабенько. А в Баварии, в той же самой, или, например, в Саксонии, в силу своей немного меньшей централизованности, чем в Пруссии. То есть там просто больший раскардаш был. Поэтому там они не очень могли что-то организовать. В Австрии как бы все нормально, тоже как в Пруссии все шло довольно быстрыми темпами. Вот. И вот как раз, значит, началось, в общем, все перепугались. И это привело даже к тому, что в 1851 году был образован полицейский союз, Европейский полицейский союз, куда вошли полиции, ну, это, естественно, как это, ну, это полицейский союз германских государств, это, ну, не то чтобы исполнительный орган, это именно, ну, контакты. Это Австрия, Пруссия, Бавария, Саксония, Ганновер, Баден-Вюртемберг. Вот, они, значит, долго существовал, между прочим, 15 лет. Но это был орган для обмена информацией. То есть ежегодные у них были встречи и постоянные контакты по обмену информацией. То есть такой, ну, зародыш Интерпола, но не совсем Интерпол в нашем понимании этого слова. То есть, в общем и целом, ну, такой полицейский союз, в общем, такой союз по интересам. Вот. И вот здесь как раз мы подходим к ключевой фигуре, которая непосредственно отвечала за то, что в Пруссии начала формироваться именно та самая политическая полиция. В принципе, таких людей было два. Один вот, был самый главный инициатор, а второй, наверное, был самым известным человеком, это Штибер, да, Вильгельм Штибер, который, мы, может быть, на нем, если у вас будет такой интерес, остановимся несколько подробнее.
Конечно.
Потому что он был человеком, ну, скажем так, ну, в общем, то, что все знают о нем, это не факт, что было. Значит, ну, главным человеком, который вот стоял у истоков этой полиции, это был Карл Людвиг Фридрих фон Хинкельдейн. Он был чиновником, полицейским чиновником, и главное, что он пользовался доверием короля Фридриха Вильгельма IV прусского, который его хорошо знал. Ну, тут все, вошел к нему в доверие, и все. И вот он был в ноябре 48-го года назначен главой берлинской полиции. И вот он как раз абсолютно четко и сразу понял, что надо обязательно не только вот, охранять порядок и обеспечивать безопасность государства, но нужно иметь информацию, нужно получать информацию. Первоначально, да, и потом тоже на длительный период, политическая полиция, вот как мы сейчас понимаем политическую полицию, это вот те, кто выявляет политических противников и их преследует. Правильно ли, да? Вот. А вот там вот и их преследует, в общем, не было. для преследований был достаточно обычной полиции. Но вот то, чтобы их выявлять, то, чтобы получать вот эту политическую информацию, вот это нужно было построить определенную структуру. И для этого как раз и существовал тот же самый полицейский союз германских государств. То есть тот же самый Хинкельдей, он сразу, так сказать, изначально понял, что в сложившейся в Европе ситуации после 1948 года все находится не обязательно в стране. То есть что существует у политической оппозиции, у политических оппонентов, очень серьезные центры за границей. И для этого как раз нужна структура через тот же самый полицейский союз, чтобы получать информацию о том, кто замышляет политическое изменение общества. И, значит, тогда, вот именно как раз Хинкельдей, он разработал, как получать средства финансовые, которые берлинская полиция направляла вот на эти информационные моменты.
Mm.
Он создал сеть в 17 городах Пруссии, информационные отделы, которые передавали информацию в Берлин. В Берлине, в самом Берлине, происходило, не во всей полиции, а вот внутри, происходило накопление информации. Именно как раз при Хинкельдее началась активнейшая работа по развитию практики осведомителей и агентов-провокаторов, которых он внедрял, за деньги, естественно, в политические партии и движения всех крайних направлений.
Константин, финансирование было достаточным?
Скажем так, Хинкельдей выбил очень хорошее финансирование и смог финансирование не шло по отдельным статьям. Финансирование шло, он выбивал на всю полицию. А внутри вот он отдавал этому приоритет. И пример хочу сразу привести. После 1948-1949 годов берлинская полиция. Мы помним, да, я говорил, что на 400 тысяч жителей было 200 в первой половине 19 века. А после 1948-1949 года Хинкельдей нанял только агентов 1328.
Вот. Ну, это серьезно уже, если еще всем им деньги платить?
Да. Ну, не всегда много, но кому-то много, кому-то нет. Ну, то есть вот он занялся вот этой системой. Плюс еще, значит, он налаживал вот эти все взаимоотношения и начал собирать информацию, причем начал собирать хорошо и быстро. Ну, надо сказать, что закончилось все для Хинкельдея довольно плохо, потому что он, пользуясь, естественно, доверием Фридриха Вильгельма IV, он решил, что угрозой для монархии, угрозой для короля, являются отнюдь не только последователи Карла Маркса и Фридриха Энгельса, но угрозой для него составляют в том числе и дворянские круги. Вот. И это тоже помните, да, как у нас еще в Российской империи, да, кто революционер, а кто князь Долгорукий, не дворянин? Вот. И, значит, здесь как раз он встретил, естественно, очень большое возмущение прусской аристократии, которая играла и в либерализм, и в подтачивание трона, и так далее.
Mm-hmm.
И тогда там фактически организовался заговор.
Mm-hmm. Его начали... Константин, да. У нас сейчас новости. Вот давайте мы остановимся на этом заговоре, и вы начнете с него после новостей.
Хорошо.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжает свою лекцию Константин Залецкий. Мы остановились на том, что несмотря на усилия, как мне кажется, очень талантливого человека, нажил он себе врагов и не в тех сферах, где бы их надо было наживать.
Да. именно, причем в 1854 году Синкель, да и при поддержке, естественно, Фридриха Вильгельма IV, был назначен генеральным директором полиции. То есть он был до этого начальником берлинской полиции, а стал генеральным директором. Причем фактически он вышел из подчинения Министерства внутренних дел и стал, в общем, ну, фактически главой Министерства полиции. Но вот Пруссия – это аристократическое государство. И вот он аристократов, в общем, скажем так, он им был сильно поперек горла. И в конце концов они решили, что они решили его убить. Просто убить. Причем убить открыто и не скрываясь. Они решили его спровоцировать на дуэль. И спровоцировали. Ганс фон Рохов, крупный известный политик, естественно, аристократ, член Прусской палаты господ. В конце концов, они поставили Хинкельдея в безвыходное положение, когда он не мог не вызвать фон Рохова на дуэль, не потеряв свое лицо. Ну, его просто, условно говоря, не пустили туда, куда он мог войти совершенно спокойно. Ну, ханский дал достаточно. И Хинкельдей вызвал на дуэль, причем в полной уверенности, что король запретил. А король не запретил. А не запретил. И Хинкельдей в 56-м году был просто убит на дуэли. Вот. Фон Рохом. Фон Рохов получил 4 года, через год, естественно, был освобожден, амнистирован. Вот. Значит, но что успел сделать? Значит, но Хинкельдей успел начать вот эту структуру. И что самое интересное, 6 ноября 50-го года, то есть за 6 лет до своей смерти, в рамках берлинской полиции, Хинкельдей создал впервые отдел криминальной полиции, которая должна была действовать, во-первых, на всей территории империи, королевства, а не только на территории Берлина, и заниматься, ну, криминальными вещами, а, естественно, политические преступления, они тоже криминальные. И вот во главе этого дела он поставил Вильгельма Штибера, того самого знаменитого, великого и ужасного Вильгельма Штибера. Угу. Почему он великий и ужасный? Великий и ужасный он потому, что Вильгельм Штибер был человеком, знаете, позже, когда будем, если это говорить о нацистском периоде, это вот такой был Отто Скорцелли. То есть Штибер очень много потом рассказывал, какой он невероятный Вильгельм Штибер.
Я просто, извините, Константин, я хочу напомнить слушателям, что вы крайне невысокого мнения о деятельности Отто Скорцелли.
Да, очень невысокого, совершенно, да. Вот, то есть там внутри, может, что и было, но это настолько распиарено им самим. Вот, и Штибер, он тоже, во-первых, он написал свои выученные его записки, где он себе превознес себя. То есть там условно говоря, когда Штибер еще молодым следователем участвовал, сначала он работал следователем при суде, и там ему давали... Он был очень активным человеком и таким, ну, серьезным, хорошим следователем. Причем все время этот хороший следователь налетал на то, что он фабриковал эти самые результаты допросов, фабриковал эти самые...
Улики?
Улики, да. Заявлял в своих мемуарах, он писал, что когда ему дали, там, по-моему, ему было 20 там, лет, 25-30 лет, он, значит, рассказывал, какое дело, говорит, это было мое 3000-е дело, там, условно говоря. Ну, то есть, человек, который вот о себе был, ну, чрезвычайно высокого мнения, очень высокого. Но, тем не менее, он был довольно известным следователем. Он постоянно попадал под суд, под следствие, ну, потому как его все время ловили за руку. Вот, потому что он раскрывал совершенно выдающиеся моменты, скажем так, коррупции, преступлений и всего прочего, но потом постоянно всех оправдывали, потому что у него находили очень серьезные нарушения, и его постоянно он попадал под дисциплинарный суд, и вот отсюда гнали. Тем не менее, он был человеком таким, ну, известным. Он потом, что он какое-то время поработал адвокатом по военным делам. Он получил докторскую степень по праву в Йенском университете. Значит, там вот, как говорится, что... Потом он сам писал, что в 50-м году он произнес 3000 речей в защиту общественности. Ну, на самом деле, это не факт, что так было, да? Вот. И вот в 50-м году его Хинкельдей назначил начальником отдела криминальной полиции берлинской. И вот там Штибер в 51-м году съездил, ему было, то есть не съездил, ему было поручено в составе группы европейских полицейских обеспечить безопасность посетителей Всемирной выставки в Лондоне. И вот так, вот тогда он туда, значит, съездил и понял, что надо, надо, чтобы обеспечить безопасность, нужно иметь агентуру, вот о том, о чем мы говорили, в политических движениях. Нужно следить за, нужно иметь структуры, в том числе политической полиции за рубежом. То есть нужно отслеживать деструктивные движения, которые имеют своих, свои центры за рубежом. То есть не обязательно, что они сидят в Германии. Может быть, там кто-то, какой-нибудь Карл Маркс или какой-нибудь Фридрих Энгельс, в Лондоне какие-нибудь мутят чего-нибудь там. И за ними нужно следить, нужно держать руку на пульсе. И вот как раз тогда Штибер начал, он стал как начальник берлинской криминальной полиции и специально уполномоченный Министерства по борьбе с фальшивомонетчеством. Это, так сказать, хоть и звучит так, ну, учитывая, что фальшивомонетчество считалось в свое время чрезвычайно важным преступлением, и оно обычно имело очень широкую сеть, потому что так, ну, не дома на коленке-то напечатал. Да?
Константин, но это да. И сейчас, ведь, по-моему, является очень тяжким преступлением.
Да, но сейчас оно считается не настолько тяжким, насколько это было раньше. Потому что раньше фальшивомонетчество было связано с подрывом самих основ государства. И при этом, что когда, если кто-то занимался фальшивомонетчеством, то это автоматически группа. Причем разрозненная, то есть большая. Большая это сеть. Потому что нужно запускать монеты. И там все. То есть это очень... это ему всегда отдавали большое... уделяли большое внимание. И вот Штибер, в конце концов, Штибера, естественно, выгнали. Он в очередной раз попал под следствие, потому что там он нарушал вообще все, что только можно. Действовал в обход официальных властей, не брал разрешения судов, игнорировал прокуратуру, просто вообще не общался с Министерством юстиции. То есть, соответственно, в 60-м году его просто отдали под суд. Ну, и выгнали. После этого он перешел на частную работу. И вот потом, уже к 63-му году он стал работать на Бисмарка. То есть Бисмарк, когда он пришел к руководству страной, Бисмарк в общем и целом начал, во-первых, закручивать гайки. Во-вторых, Бисмарк абсолютно четко понимал, как и Синкердей, что нужно... иметь информацию о том, кто занимается кто же хочет свергнуть режим. Нужно за ними следить. Нужно держать руку на пульсе. Опять-таки, политическая полиция как таковая, ее, в общем, формально ее не существовало. Была криминальная полиция, то есть это чиновники, которые имеют право арестовывать, которые занимаются следствием, выявлением преступников и так далее. А вот политическая полиция, политическая деятельность полиции заключалась в том, что агенты работали под прикрытием, и провокаторы были внедрены где надо, и они поставляли информацию. И вот Бисмарк решил, что Штибер будет поставлять информацию не начальнику берлинской полиции, а ему. Вот. И, скажем так, на самом деле очень приличную сумму. 1900 талеров в год получал Штибер от Бисмарка.
И это по тем временам?
Это очень приличные деньги. Очень приличные деньги. Штибер умер очень обеспеченным
человеком. А Штибер, когда работал на Бисмарка, он не был государственным чиновником?
А был.
Был.
Нет, сначала не был. Угу. Но после того, как на Бисмарка было совершено покушение в мае 66-го года, он, Бисмарк, официально получил разрешение Вильгельма I на то, что он наймет Штибера официально в качестве своего доверенного лица. И в войне 66-го, как раз была, начиналась скоро, в преддверии войны с Австрией в 66-м году, он был назначен, Штибер, начальником политической полиции в главном штабе. На самом деле там отдел был всего 3 офицера. В общем, эта полиция занималась сбором информации. Информации о антипрусской деятельности. Штибер потом занимался чем? Чем потом занимался Штибер? Штибер занимался, по заданию, естественно, Бисмарка, проводил расследования против журналистов, издателей, владельцев различные различных средств массовой информации, которые занимались антипрусской агитацией за рубежом. Сторонников свергнутого короля Ганновера Георга V. Это его, он за границу бежал, у него Ганновер, Бисмарк присоединил к Пруссии фактически. Ну, была бы аннексирована. Занимался публикацией различных материалов, но только не под своим именем, потому что авторитет у Штибера был совершенно нулевой. Во время войны 70-го, франко-прусской войны, Штибер вновь был начальником политической полиции при главном штабе и, в принципе, стоял на личной связи с Бисмарком. То есть он занимался также еще и тем, что отслеживал деятельность полиции в отношении безопасности на местах и, соответственно, тоже сообщал об этом Бисмарку. То есть, ну, в общем, он, скажем так, был личным доверенным лицом Бисмарка, который занимался организацией, в принципе, политической полиции. Хотя вообще политическая полиция, она была сконцентрирована, опять-таки, в берлинском полицей-президиуме, в отделе криминальной полиции. Вот туда как раз это все и шло. Ну, в общем и целом, Штибер, он, ну, скажем так, в общем и целом, он примерно до 73-го года, даже, ну, до 74-го года он был у Бисмарка. Потом он ушел уже, все. И, то есть этот период был, в общем, не очень, не очень большой, но примерно 10 лет. Вот Штибер вот этим занимался. Но, к сожалению, в общем, Штибер – это скорее такая раздутая фигура. То есть, когда, значит, сначала Алан Даллес в своей книге про секретную службу изобразил его, ну, чуть ли не самым выдающимся...
«Искусство разведки», по-моему, книга.
Да-да-да, «Искусство разведки». Секретная служба. Моя секретная... В английском она называлась «Моя секретная
служба». А ведь, Константин, я лично читал, я не знаю, это легенда или нет, что Штибер организовал какую-то супершпионскую сеть, которая помогла Пруссии победить французов.
Да. Это, соответственно, в 71-м году.
Да.
В 1971 году, через 100 лет после той войны,
да.
В Шпигеле они, написали, в Шпигеле появилась статья, а потом вышла книга, которая была посвящена Штиберу, которому приписывалась чуть ли не вся военная разведка и военные диверсии в этом. Там все очень здорово преувеличено.
Понятно.
В 1978 году, напечатали мемуары Штибера, которые нашли в якобы семейном архиве.
На чердаке, наверное, где-нибудь.
А, ну, как все, в чемодане.
Как всегда в чемодане, да.
Назывался он «Шпион канцлера». Шуму было много. Но, нельзя сказать, что официально, но в общем и целом, ряд историков довольно доказательно объяснил, что это подделка. Вот. То есть, в общем, Штибер – это фигура, Штибер, скажем так, он внес большой вклад в развитие политической полиции и становление политической полиции в Пруссии, но его роль чрезвычайно преувеличена. Он скорее был доверенным лицом Бисмарка. Бисмарк, будучи выдающимся государственным деятелем, очень четко понимал, что нужно делать. Он понимал, что нужно обязательно иметь, во-первых, иметь всю информацию, а во-вторых, желательно контролировать то, что происходит. То есть не тот все умеет и все знает, кто что все знает, а тот знает, кто пользуется информацией и знает, что будет делать противник. Соответственно, учитывая, что Бисмарк постоянно занимался постоянной борьбой, то у него был культуркамп. Когда нужно было бороться с мощнейшей совершенно католической оппозицией. Наступление, то есть ему нужны были люди, информация в католической среде. И, соответственно, политическая полиция была направлена именно в этом направлении. Потом, с 1878 года, Бисмарк взялся за социалистов. Вот тот самый... так называемый исключительный закон против социалистов, как он у нас называется. Я не могу понять, почему у нас называется так этот закон, который называется закон по-немецки, он звучит как закон о социалистах. Угу. Вот, или закон против общественно опасных устремлений социал-демократии. Вот. И вот, соответственно, Бисмарк провел этот закон. Для, когда он его провел в 1978 году, он имел полную информацию о том, чем занимается социал-демократическая партия Германии. То есть, ну, чем она занимается? Она собирается, в общем-то, свергать существующий режим, потому что на тот момент, вот такого разъединения социал-демократии, как в начале 20 века, еще не было. То есть, это вот, когда мы с вами, вот мы когда что-нибудь обсуждаем вот в наши дни, мы всегда смотрим на это с позиции современного человека. То есть мы оперируем современными понятиями. Поэтому у нас сейчас социал-демократы и коммунисты – это совершенно разные люди, да? Mm-hmm. Вот, которые друг друга не напоминают. Там, вот, коммунисты – это одно, а социал-демократы – это там, как розовые там, или кто. Он у нас, как бы, коммунисты – это вот у нас там, ну, там, Зюганов, да? А социал-демократ – это Шольц, да?
Ага.
Ну, например, да? Вот. А в 1878 году все социалисты были марксистами. То есть, как бы, так сказать, ничего хорошего как бы, в этом не было. И, естественно, что Бисмарк, проведя, получив колоссальную всю информацию о деятельности социалистов, с помощью провокаторов, с помощью всех остальных, он создал, он ввел этот чрезвычайный закон о социалистах, который... по которому, в общем, все социалистические организации были закрыты. В газеты все это закрывалось. То есть, ну, скажем так, не те закрывались, которые социалистические, а закрывались те, которые своей целью ставили изменение общества. Ну, такое радикальное. Ну, естественно, они все ставили своей целью это разделение. И Бисмарк всех их позакрывал. В том числе газеты, журналы, политические организации, какие-то там общественные организации. Вот они все закрывались. Причем закрывались они именно в результате деятельности политической полиции. Так же, как когда шла борьба с культуркамфом. Не с культуркамфом, а по линии культуркамф. То есть культуркамф – это и есть борьба. Вот. То есть вся эта информация, она сходилась от политической полиции и уже осуществлялась государственными органами, то есть уже тут другой полиции, естественно. Социалисты могли только избираться в Рейхстаг, никто им это лично не запрещал, как бы это личное право каждого человека, и они могли там формировать фракцию. Поэтому вот это такой довольно интересный момент, который у нас не всегда понимают, что вот после 1878 года и до 1890 года, когда был отменен закон о социалистах, в Германии, в Рейхстаге, существовала фракция социал-демократов, при том, что никаких организаций социал-демократов в Германии не существовало. Но, тем не менее, это было. Причем эта фракция постоянно увеличивала свое присутствие. Вот. Но уже после, скажем так, отставки Бисмарка, Вильгельм I ликвидировал, отменил закон о социалистах. Социалисты стали действовать на законных основаниях. И в общем и целом... начала деятельность политической полиции стала несколько сворачиваться. То есть тогда, когда Вильгельм заявил, что он хочет быть королем всех, всех немцев, в общем и целом деятельность политической полиции в той мере, в которой ее развивал Бисмарк, Бисмарк использовал политическую полицию в качестве того, что стало принципом действия политической полиции потом, уже в 20 веке, то есть политическая полиция нужна для контроля за обществом. То есть государство – это, в принципе, не обязательно карательный орган. То есть он может быть карательным, может быть не карательным, но главная его цель – это контроль над обществом. И вот и это при том, что именно в 90-м году, наконец-то, пятый отдел берлинского полицай-президиума, берлинской полиции, стал называться прусской тайной политической полицией. Preußische Geheime Politische Polizei. Вот. И с 1990 года, 98 года, то есть через 8 лет, ему было поручено отвечать за всю территорию империи. Причем он стал еще также называться Центральным управлением оценочной информационной деятельности. Ну, условно говоря, информации аналитики. То есть он собирал информацию о различных течениях политических и, сказать, определял их порочность или наоборот. Ну, в принципе, на тот момент, примерно с конца, с с конца 19 века, ну, с последних, ну, скажем так, с первых лет 20 века, он начал заниматься в общем и целом прежде всего радикальными движениями. То есть это радикальными движениями, то есть это что значит у нас, как бы это сказать правильно-то, да? То есть, в принципе, анархистами и террористами. То есть это была его главная задача, это стало его главной задачей. В принципе, он перестал особо действовать в лагере социалистов, он тем более не лез ко всяким либералам. То есть, в общем, отдел политической полиции стал превращаться в отдел по борьбе с радикальными политическими движениями. Вот. И к моменту, ну, скажем так, естественно, во время войны там включилась важная деятельность, это контрразведка, но это уже как бы не деятельность политической полиции. Тем более, что при начале Первой мировой войны Вильгельм I заявил, что для меня не существует политиков, для меня существуют только немцы. Ну и далее, в общем, выхлостили они политическую полицию к 1918 году. Вот.
И с
этим началась Веймарская республика. И вот Веймарская республика сделала, как и положено либеральному демократическому государству, значительно более резкий рывок в деятельности политической полиции, чем это сделали какие-то костные монархисты.
То есть там ребята сразу поняли, что...
Они это поняли в 18-м году.
После революции Спарта.
Ну, то есть, нет, то есть сначала, в 19-м. В 18-м они, как положено в демократическом государстве, разогнали 5-й отдел берлинской полиции и ввели рабочую и солдатскую милицию, ну, как положено. Но в январе 19-го года это дело решили прекратить, потому как никакая милиция, в общем, ничего этого не сделает. И уже в январе 19-го года начала создаваться политическая полиция Веймарской республики. Причем это значит политическая полиция Веймарской республики уже сразу у нее, значит, целью была это борьба с революционерами полицейскими средствами за сохранение того режима, который установлен. То есть, вот если раньше политическая полиция занималась тем, что собирала информацию для кого-то, то здесь уже было все сказано конкретно. Причем, вот именно в Веймарской республике, в том же самом 19-м году, появилось понятие полиция безопасности, ЗИПО, Sicherheitspolizei. То есть, это военизированная полиция, которая в том числе, значит, и занимается охраной общественного порядка, но это не вот те полицейские, которые патрулируют улицу. Это не те полицейские, которые обеспечивают порядок. Это не участковые. Это, условно говоря, ОМОН по-нынешнему. То есть это люди, которые находятся на казарменном положении, которые при необходимости наносят удары по противнику,
Ну, наверное, люди, у которых на вооружении есть пулеметы.
Позже
появились.
Пулеметы сразу. Позже и легкие танки.
А, даже так.
Ну, не танки, танки никто не даст, но легкие танки, ну, условно, бронетранспортеры.
Бронемашины там.
Бронемашины, да.
Все. Константин, прошу прощения, у нас сейчас на радиостанции будут новости, и потом вы продолжите.
Ага.
Все. На радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Константин Залеский, продолжает свою лекцию. Пожалуйста, Константин.
Да, вот и, значит, вот полиция, так называемая полиция безопасности, и позже этот термин будет постоянно использоваться, она появилась именно в 19-м году. Причем ее инициатором стал не кто-нибудь, а довольно знаменитый, известный человек, капитан Вальдемар Пабст, который служил в той самой гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии.
Про которую вы рассказывали в связи с Люксембург и Липнехтом.
Да, 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 да. То есть это была совершенно такая консервативно-добровольческий корпус, консервативный, который как раз и занимался подавлением этого восстания. И как раз Павстон и предложил Густаву Носке в марте 19-го года создать вот эту вот полицию безопасности. Тот сказал, что хорошее дело, ну почему же нет, надо, мол, дело. И вот ее и создали. Она еще называлась «зеленой полицией», потому что обычно полиция ходила в синей форме. Ну, вот полиция, которая охраняется порядок. А эти ходили в зеленой. Ну, в принципе, военизированной. Вот. И на тот момент у нее даже артиллерия была. Вот. Ну, и они занимались тем, что разгоняли восстания, так сказать, политические, естественно.
А, Константин, вот, скажите, пожалуйста, в Германии было такое явление, власть сменяется, а кадры остаются в полиции все?
Да, конечно. Значит, в Германии всегда меняется, вот на тот момент, в принципе, менялось только руководство. То есть руководство, там все полицей-президенты, это политические моменты. Да, по политическим моментам, то есть там приходит социал-демократ, значит, будет социал-демократ сидеть. А вот кадровые сотрудники, это вот, как же это вот сейчас скажу, это значит, это чиновничество. То есть вот чиновничество позже уже, ну, то есть не позже, при Веймарской республике был закон о чиновничестве, потом нацисты приняли еще свой закон о сохранении чиновничьего сословия. Подразумевается, что чиновник – это человек, который находится на госслужбе и служит государству. То есть он занимает невыборный пост, и не пост, который связан с каким-то политическим моментом. Соответственно, все сотрудники полиции – это чиновники, беамте. То есть это люди, которые служат государству и должны быть аполитичны. Вот. И, значит, вот полиция безопасности, в том числе, это была... ее пыталась все время разогнать Франция. И все вообще, союзники все требовали. Потому что, в принципе, это прикрытие Рейхсвера, в общем-то. Вот. Ну, это, условно говоря, внутренние части внутренней безопасности. Вот. И... в общем, ну, мундиры там кое-где поменяли с зеленого цвета, но в общем и целом эта полиция дожила до 1933 года. Ну, там ее превратили в шупо, так шуцполицай, то есть охранная полиция. Но это была как раз именно военизированная служба, то есть там люди служили 12 лет, ну, как в Рейхсвере. Там она была больше Рейхсвера, вся, если брать все земли. Вот. И по большому счету ее всегда вот этот парадокс, да, что это ее национал-социалисты в эти годы, до 1933 года, все время называли ее этим самым, как же, так сказать, так они ее называли, типа защитники кровавого веймарского режима.
А, то есть им было по большому счету без разницы, кого разгонять, коммунистов, нацистов.
Да, да. Да, в общем и целом это были, ну, скажем так, они с 29-го года, и они до 33-го года так все это разгоняли. По большому счету, пивной путч разогнала полиция безопасности.
Да, причем же ведь жестко достаточно.
Ну, относительно, относительно. Ну, так сказать, нормально. Просто скажем так, что не то чтобы жестко, как коммунистов жестче разгоняли.
А, то есть да. Предпочтение все-таки коммунистам, да, отдавали они.
Там в чем заключалась вещь? Значит, с самого начала, то есть с момента создания полиции безопасности, ее создатели, социал-демократы в том числе, которые стояли у власти, они главными своими противниками видели коммунистов. Потому что, страна явно склоняется влево, еще чуть-чуть, и вот коммунисты составляют опасность. Плюс коммунисты составляют опасность. Ну, тут Баварская республика, в Советском Союзе непонятно, что творится. Вернее, понятно, чего творится, и ничего хорошего в этом нет. Вот. А что касается реакционеров, то против них тоже можно бороться. Но как-то вот, ну, надо, все равно надо бороться. Ну, ага. Надо, да. Вот. Но еще возникает момент, что если в руководстве сидят, предположим, социал-демократы там или центристы. Ну, устал социал-демократы. В Пруссии много социал-демократов сидело. И они как-то, так сказать, плохо относятся, ну, и к коммунистам, ну, и к нацистам плохо тоже относятся. К консерваторам-то нельзя плохо относиться. Консерваторы – это приличные люди. Это люди, которые заседают в Рейхстаге. Ну, приличные политики-то. Вот. А к нацистам тоже можно плохо относиться. То основная масса полицейских, они не политизированы. У них профсоюз есть. Они, у них есть свои, так сказать, самые воззрения, и полицейские имеют право состоять в политических партиях. Ну, потому что они, как бы, они не военные же. Вот. И многие есть, там партийные ячейки есть, нацистские. Вот коммунистических нет. Коммунисты сразу выгоняют. А нацисты-то чего? Ну, они же патриоты, в общем, в глубине души. Чего же их выгонять-то? Вот. И поэтому, вот, в общем, полиция безопасности так вот не очень. Так, но это полиция безопасности. То есть это, скажем так, не та политическая полиция, о которой мы вот сейчас только что говорили. То есть это более широкое понятие. Это инструмент исполнительный, ну, такой резкий. А, соответственно, что такое политическая полиция? Она же как бы и осталась еще. Значит, во-первых, в Веймарской республике с 20 по 29 год, то есть 9 лет, существовал имперский комиссар по надзору за общественным порядком. Это он не имел полицейских полномочий, а занимался координацией сбора информации по всем антиконституционным действиям на территории Веймарской республики. И вот тут как раз основную роль-то стал играть вот та самая политическая полиция, которая в январе 19 года была восстановлена Ойгеном Эрнстом. Такой был социал-демократом, кстати. Значит, который считал, что необходимо применить полицейские средства, чтобы на эту революцию закончить. Потому как революция уже все сделала, какие проблемы-то, так сказать, что. И вот этот отдел политической полиции, он как раз и постепенно стал сначала отделом 1А Берлинского полицей-президиума, потом он вошел в состав, так называемой, административной полиции. То есть полиция была административная, охранная и уголовная. Стали административной, опять-таки отдел 1А, стал заниматься политической полицией. И вот политическая полиция, она стала постепенно работать и увеличиваться в количестве своем. Постепенно там порядка 1000 сотрудников, офицеров достигло. Это достаточно много для Веймарской республики. С кем, значит, ну, можно сказать, что если, сказать, чтобы, скажем так, нам не быть голословным, да, примерно можно охарактеризовать как круг обязанностей. Круг обязанностей. Значит, естественно, такие отделы политической полиции существовали во всех землях. То есть и в Пруссии, и в Баварии, и в Саксонии, да и как там, Шамбург-Липпе. То есть там просто народу меньше было. Вот, например, в Баварии, действовала баварская политическая полиция. Это был 6-й отдел Мюнхенского полицей-президиума. Вот, он состоял из нескольких отделений. Причем, надо отметить, что в свое время, этот отдел... не отдел, а отделение 6А, которое занималось борьбой с коммунистами, возглавлял, например, Вильгельм Фрик, то есть это тот, кто стал имперским министром внутренних дел Гитлера. И руководителем фракции нацистов в Рейхстаге. Вот. Это как бы человек, который во время Веймарской республики возглавлял этот отдел. Вот. Значит, и какие же там отделения были? Значит, первое отделение занималось наблюдением и преследованием антигосударственных движений и течений, связанных с незаконным применением оружия, расследованием политических преступлений, а также проведением различных мероприятий для пресечения противоправных действий с политической окраской.
То есть под это можно было подогнать все, что угодно?
Абсолютно, абсолютно. Очень широкие полномочия. Угу. Кроме того, он занимался учетом оружия и обмундирования, который находится оно, аварийно-технической службой, вопросы обороны страны и подрыва политического престижа государства. Второе отделение ведло контрразведкой, вопросами пограничной полиции, иностранных военных разведок, зарубежными дипломатическими миссиями, выдачей виз, а также эксплуатацией радиоустановок, контролем, естественно. Третье занималось обработкой прессы и выборкой данных, осуществляла контроль за выполнением закона о печати и предписанием Министерства внутренних дел, выдачей аккредитации журналистам, пресечением преступлений и правонарушений, выдачей разрешений на право продажи печатных изданий, а также мероприятиями, связанными с охраной авторских прав. Четвертое отделение ведало различными союзами и объединениями, осуществляло контроль за исполнением действующих законов в этой области, следило за забастовочным движением, за неправильными увольнениями, наблюдало за особо значимыми культурными, экономическими и политическими движениями, за распространяемыми агитационными материалами, а также за демонстрациями, митингами, манифестациями, т.д. Кроме того, оно следило за текущей деятельностью союзов и за проведением выборов. То есть вот круг обязанностей политической полиции в Веймарской Германии. шире, по-моему, вообще не может ничего быть.
Нет, то тут, есть... по-моему, первое желание чуть-чуть сузить.
Да, хоть что-нибудь, пусть еще кто-нибудь будет чем-то заниматься.
Да.
А вот нет, потому что страна это демократическая, страна это либеральная, страна, где у власти находятся либо центристы, либо социал-демократы, консерваторов никто к власти не пускает, вот, ну, коммунистов тоже. Вот, это страна, которая строит демократические ценности. Вот, вот такая вот политическая полиция была создана в демократической стране. В общем, то, что было до 1918 года в Германии, вот здесь рядом не валялось. Вот. Значит, конечно, значительное место уделялось контролем за левыми радикальными партиями, но и за правыми тоже, тоже следили.
Пересматривали.
И присматривали, и, в общем, там были, ну, скажем так, это называют рефераты, в составе отделения были рефераты, которые конкретно специализировались над правыми партиями. Вот если вспомните, в 17 мгновениях весны говорилось, что Мюллер там когда-то...
Да, разгонял... он и этих, и тех, да. И всех.
Вот, это неправда. Мюллер как раз служил в реферате, который занимался левыми радикалами, то есть коммунистами. Да, то есть он как раз потому-то и был взят, потому что специалист. Вот. Но были и другие люди, были, но просто там получалось так, что те, кто служили в значительной степени, те, кто служили в рефератах, занимавшихся нацистами, они, в общем, были не очень большими их сторонниками, поскольку они знали, что это такое.
Да,
вот. Них... И потом их, правда, они все равно служили в гестапо позже, это им не помешало.
Но это же работа.
Да, это, но это, да, это работа. Вот, и потом, значит, после 45-го выяснилось, что они антифашисты. Вот. Ну, в душе, имеется в
виду. То есть делал, но с отвращением.
Да, делал, но с отвращением. Но понимал, что они преступники.
Конечно.
Ну, как бы боролся, но потому что коммунист тоже преступник. Ну, тут как все. Вот. Значит, политическая полиция Веймарской республики, она была, значит, постоянно росла, постоянно укреплялась. Но, значит, всегда нужно помнить, что там самое... сложное было то, что она была децентрализована. То есть она была, не имела центрального отдела в Министерстве внутренних дел.
Да. Ага, то есть это все бы это было на местах.
Все было на местах, то есть они подчинялись местным полицей-президиумам, и, соответственно, на них прежде всего осуществляло давление местные власти на территории данных земель. Вот в целом, скажем так, это то, что было к моменту 33-го года.
То есть, да. Когда нацисты пришли к власти, вы у нас читали лекцию про нацистские спецслужбы?
Я не помню.
Но, по крайней мере, Константин, вы очень часто обращались к этому вопросу.
Это конечно. Да.
Вот, но... А вот когда пришли нацисты, аппарат, по сути, был готов уже?
Да. Вот как раз из того, что мы с вами сейчас вот только что говорили, это как раз говорит о том, что когда нацисты пришли к власти, они просто, скажем так, как это, помните, говорили, надо увенчать здание, когда у нас говорят...
Да. Конституция, вот у Садкова Щедрина остался проект увенчания здания.
Да, и вот здесь осталось только увенчать здание. То есть, к моменту прихода нацистов в власть, к 1933 году, на территории Германии существовал отлаженный механизм политической полиции, которая не была самостоятельной. То есть она действовала в рамках существовавших полицей-президиумов. Но там были отработанные кадры, хорошо, имевшие хороший опыт, имевшие колоссальные картотеки, имевшие связи, имевшие свою агентуру. То есть нужно было сделать только что. То, что сделал сначала Геринг, когда он пришел, как только Геринг пришел, стал министром внутренних дел Пруссии, он сразу же, ну практически сразу, он выделил отдел политической полиции из полицей-президиума, из ведомства Министерства внутренних дел и подчинил его себе напрямую. То есть он сразу сделал эту службу отдельной. То же самое сделал Гиммлер, когда был назначен полицей-президентом Мюнхена. То есть он тоже самое сделал с баварской полицией. Потом пошел процесс объединения полиции. То есть, как он шел? С примерно 1934 года Гиммлер стал добиваться назначения его в частном порядке, в личном порядке, то есть именно его конкретно, руководителем политических полиций различных земель. То есть сначала он, когда была, значит, борьба с Рёмом, Геринг назначил его инспектором гестапо. То есть гестапо изначально, это Гехаймештатсполицай, это, соответственно, название, которое получила прусская политическая полиция, только прусская политическая полиция. И вот его начальником, ну как, не начальником, инспектором, так называлось, инспектором был назначен Гиммлер.
Но это было в русле процесса централизации, чтобы вот эта тайная служба, она была всегерманской.
С одной стороны, да. Но ничего в Германии нацистской не бывает так просто. Ага. Дело в том, что был объявлен процесс централизации. Что совершенно, ну, как это, что, как бы это, ну, у нацистов это, ну, в голове сидит, это, на централизацию. Кто должен возглавить централизацию полиции? Министерство внутренних дел, имперское. Ну, это логично, да? То
да.
есть Евгений Фрик. И он, значит, начинает заниматься централизацией полиции в том числе. А в это время Гиммлер занимается тем, что пытается вывести из-под этой централизации отделение политической полиции по всему Рейху.
Ага.
И завязать их на себя. То есть в конце октября 1933 года Гиммлер был назначен начальником политической полиции Гамбурга, в ноябре Мекленбурга, Шверина и Любека, в декабре Ангельта, Тюрингии, Гессена, Бремена, Бадена, Вюртемберга, в январе 1934-го Альденбурга, Брауншвейга, Саксонии. И к весне 1934 года он контролировал лично все отделения политической полиции по всем землям, кроме Пруссии. И уже по договоренности во время, перед этой самой, ну, перед ночью длинных ножей, его назначили инспектором гестапо, и он уже как бы теперь объединил всю полицию, после чего вывел ее из подчинения, окончательно из подчинения различных министерств внутренних дел. То есть шла централизация вроде как в одном направлении, а это шла другая централизация.
Константин, вы всегда говорили, и для меня это было очень большим сюрпризом, что несмотря на вот все те вещи, которые нам рассказывают про немецкий Орден, по крайней мере в сфере спецслужб творился полный, извините, бардак.
Полный, абсолютно. Причем он творился совершенно, совершенно везде. То есть, с одной стороны, значит, вот как мы сейчас видели, да, как бы логично рассудить, что вся полиция должна подчиняться Министерству внутренних дел, тогда будет все централизовано. Значит, здесь получается, что Министерство внутренних дел существует отдельно. Потом, политическая полиция существует вообще вынесена из этого момента. Полиция остальная подчинена, естественно, Министерству внутренних дел, но позже она подчиняется Гиммлеру как шефу германской полиции. При этом Гиммлер, как шеф германской полиции, является по статусу статс-секретарем, то есть заместителем имперского министра внутренних дел, но не имеет прав руководителя имперского ведомства. Соответственно, не имеет права подавать, ну, это законодательная деятельность, например. При этом он является заместителем Фрика, то есть полиция должна подчиняться в дисциплинарном отношении министру внутренних дел. Но полиция Гиммлера не хочет подчиняться ему в этом дисциплинарном отношении. Поэтому Гитлер принимает решение, что она не подчиняется, а подчиняется по другому направлению. Фрик возмущается, Фрика не реагирует. И вот это происходит на протяжении всего периода существования Третьего Рейха. Ну, до 43-го года, пока Гиммлера не назначают имперским министром внутренних дел.
То есть постоянно идет борьба за полномочия, за их расширение и за отъем полномочий у соперника.
Да, у соперника. При этом мы можем провести даже еще немножко дальше, что Гиммлер является шефом германской полиции, ну, и рейхсфюрером СС. То есть ему подчиняется вся германская полиция. При этом политическая полиция существует совершенно отдельно от остальной полиции. Причем остальная полиция, она вот никак не связана с политической, то есть вообще, от слова «никак». То есть они между собой вообще не пересекаются. Тот же самый Гейдрих на дух не может переносить того же самого Курта Даллюге, который возглавляет полицию. При этом Курт Даллюге не любит Гиммлера, Гиммлер не любит Даллюге. Вот. А все вместе они не любят Гейдриха. Вот.
И все они ходят, очевидно, регулярно к фюреру.
Да, и пытаются...
Жалуются друг на друга и пытаются себе что-то оттянуть.
Да, пытаются себе что-то оттянуть. На первом этапе Далюги вообще пытался вообще стать руководителем полиции, не под Гиммлером. То есть такая вот фантасмагория того, как это работает, но тем не менее это работало. Карательный аппарат был создан довольно серьезно. И вот уже, и, кстати, вот это уже с Веймарской республики. В Веймарской республике, вот как мы с вами уже вот это все вот перечисляли, круг обязанностей, в Веймарской республике политическая полиция стала, скажем так, полноценной полицией. То есть она получила вот эти вот самые полицейские полномочия. Как то? Следствие, право ареста, право задержания. Ну, то есть вот все, что да, связано с обыски, да, обыски, проведение обысков. То есть все права полиции.
Да, и плюс к этому еще вот эти вот права, скажем так, военизированной жандармерии, ЗИПа.
Да, ЗИПа, но это как бы вот это не полиция порядка, это немножко, это вот ЗИПа, это вот те, которые в зеленом ходят, а полиция, политическая полиция ходит в штатском.
В штатском, ну да, естественно.
У них вот эти вот, ну это, наверное, кто видел немецкие фильмы, это вот у всех там было, что вот они жетоны показывают, которые у них крепят.
Да.
За лацканом пиджака. Просто удобно было крепить за лацканом пиджака, так отворачиваешь, а там такой круглый жетон, который, значит, вот эта вот полиция, прежде всего полиция политическая, естественно, вот то, что они...
Жетон, ну, и... извините, жетон этот с номером, с каким-то,
да,
или...
Конечно.
С номером,
угу. Да, конечно. В Третьем Рейхе там была, соответственно, орел со свастикой, и, ну, допустим, конечно, номер, ну, а как же это? Полицейский жетон, так сказать, все. Вот. И вот и полиция, соответственно, политическая нацистской Германии, гестапо, полностью восприняла вот эти вот все права полиции Веймарской республики, даже их значительно расширив, потому что они получили право на превентивный арест.
Константин, очень много пишут про сеть осведомителей, которые располагала гестапо. Это историческое преувеличение или это именно так и было?
Это было именно так, но здесь была одна очень был очень важный момент. Если мы с вами говорили, что, предположим, после 1948 года там 1300 агентов было, да,
на да.
то им платили, гестапо не платило. Вот это был принципиальный новый подход.
Mm-hmm.
То есть гестапо... были так называемые секретные сотрудники гестапо. Сотрудники. То есть это люди, которые занимались работой где-то, но они были сотрудниками. То есть они были...
Но они были в кадрах и получали
жалования. Или они были внештатные, но они все получали. Их было очень немного. А в остальном делалась ставка на... добровольных помощников.
Добровольные помощники.
Да. Угу.
Константин, у нас сейчас вот буквально остались секунды. Новости, после новостей вы ответите на вопрос, слушайте.
Да, конечно.
Вот, Константин, и у меня вот какая просьба. А оставим на следующий раз современные немецкие спецслужбы, как
их... хотите.
Нет, я-то хочу еще как.
Да, ради бога.
Все.
Правда, я боюсь, что по всю целую передачу по современным немецким спецслужбам хватит ли у нас...
А мы поговорим одновременно про какую-нибудь значимую еще тему, там, женские шляпки, например.
Хорошо.
Мы объединим все это.
Хорошо. Потому что там интересно, но не настолько, чтобы...
Все, понял. Хорошо, новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем получасе сегодняшней воскресной программы Константин Залесский ответит на вопросы слушателей. Я хочу напомнить, Константин, надеюсь, вы не будете возражать, Константин специалист по Германии, и не только по Германии, хотя он это отрицает. И поэтому сегодняшняя тема, я понимаю, она... чрезвычайно интересный, и Константину отдельное спасибо за то, что он ее раскрыл, но вы можете ему задавать
любые
вопросы по истории Германии. Итак, да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Николай Николаевич.
Пожалуйста.
Константин, подвергались ли преследованию лично Маркс и Энгельс, и причастна ли политическая полиция к убийству Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
Спасибо большое, Николай Николаевич.
Да. Значит, начну с конца. Да? Значит, что касается политической полиции, то на тот момент ее формально не существовало. То есть, условно говоря, есть непосредственное участие в убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург принимали люди, которые выступили фактически с инициативой создания не политической полиции, а полиции безопасности. То есть, условно говоря, люди, которые потом составили полицию безопасности, принимали участие в их убийстве. Значит, и то есть, что полностью отвечало задачам службы безопасности. Карл Либкнехт и Роза Люксембург однозначно, с точки зрения руководства той Германии, представляли угрозу для
правящих кругов тогда с них.
Да, да, для правящих кругов. Как таковой политической полиции на тот момент не действовало, поэтому они ничего не могли сделать. Чуть позже, уже после смерти Карла Либкнехта и Розы Люксембург, в том числе во время восстания коммунистического и коммунистического восстания в Руре, политическая полиция действовала чрезвычайно активно, и полиция безопасности тоже. Полиция безопасности громила эти восстания, а политическая полиция занималась выловом, отловом, скажем так, отдельных людей. Так, что касается Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Значит, насколько я знаю, они лично не подвергались, скажем так, непосредственно арестам или каким-то таким вот непосредственным преследованием, но их деятельность освещалась политической полицией, причем чуть ли не в первую очередь. То есть вот когда тот же самый Штибер был отправлен в Лондон в 50-м году, то он в том числе и, информировал и о деятельности Карла Маркса и его сторонников. Впоследствии деятельность политической полиции Пруссии, в данном случае мы имеем в виду именно Пруссию, она не всегда отслеживала деятельность Союза коммунистов как одной из наиболее радикальных и наиболее опасных групп за пределами Германии. Бисмарк всегда очень внимательно следил за тем, что происходит за кордоном, но, правда, после 70-75 года Бисмарк, в общем, посчитал, что, в общем, это не особо угрожает. Вот, поэтому как-то вот, ну, видимо, меньше внимания уделяли Карлу Марксу в последние годы его жизни, ну и, соответственно, Энгельсу. Хотя в то же время всегда контроль со стороны политической полиции был. Но, в принципе, после отхода Бисмарка от власти, как я уже говорил, сосредоточились больше на анархистско-террористических организациях, потому что считали, что это больше угрожает. И, в общем, а потом, как бы, сторонники Карла Маркса после 1890 года, они, в общем, перешли фактически на легальное положение в Германии.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня слышно?
Да, хорошо.
Константин, огромное спасибо за лекцию. Как всегда, замечательно. У меня такой вопрос. Есть ли что-то общее между политической полицией и инквизицией по методам работы и по достигнутым результатам? И второе, какие аналоги политической полиции существуют в современных обществах, в частности, в России и в зарубежных странах?
Спасибо.
Так, значит, что касается работы с инквизицией. Я себе не очень хорошо представляю работу инквизиции. Поэтому мне очень сложно провести параллели, тем более, что как бы инквизиция, на мой взгляд, опять-таки, он может быть ошибочный, потому что я могу не знать этого. Мне кажется, что инквизиция не занималась агентурной работой и работой с провокаторами, поскольку инквизиция – это расследование религиозных преступлений. То есть она, естественно, работала с доносами, но с доносами работает любая полиция.
не только политическая. Вот, поэтому, как бы, работа, может быть, как бы, вот с орденом иезуитов, наверное, может быть, хотя орден иезуитов, наверное, слишком более широкое для политической полиции значение. Вот поэтому здесь я не очень могу ответить в связи с тем, что, не знаю, работу инквизиции. Хотя мне кажется, что политическая полиция несколько по-другому работает. То есть политическая полиция, это вот, у нее очень важная роль, это именно поиск, выявление, хотя у инквизиции тоже, но вот мне кажется, все-таки инквизиция это несколько другое, инквизиция более политизирована.
Да, у инквизиции зато есть прекрасный метод, связать человека и бросить в воду. Если утонет, может хороший, а может плохой, а если не утонет, точно плохой.
Да, конечно, это все, очень есть такая чудесная книга, это единственное, что я, по-моему, прочитал по инквизиции «Молот ведьм».
«Молот ведьм», да.
Неизгладимое совершенно впечатление, это Шпренгера и Сеторис.
Да, вот. Там на полном серьезе сколько бесов могут уместиться на ногте мизинца. Да, да. Серьезные ребята были.
Да, они профессора.
Да.
Значит, а что касается аналогии, значит, политическая полиция существует всегда.
И везде.
И везде, потому что если кто-то говорит, что политической полиции не существует, значит она может не существовать официально. Но тогда будут обязательно действовать какие-то подразделения в рамках там, полиции безопасности, в рамках чего угодно, которые будут заниматься политическими моментами. Почему? Потому что сейчас постоянно идет усложнение структуры общества. Соответственно, всегда будут появляться, всегда будут усложняться и становятся более опасными деятельности радикальных движений, которые направлены на дестабилизацию общества вплоть до совершения террористических актов, вплоть до совершения диверсионных актов и так далее, и так далее. И этим занимается именно политическая полиция, потому что это идет не от уголовных, не в рамках уголовных действий, то есть получения незаконной прибыли, да, или там, сказать, чем занимается уголовная деятельность, значит, получение незаконной прибыли в обход государства. А это происходит, исходя из политических мероприятий. Соответственно, кто, условно говоря, должен выявлять деятельность, я, например, говорю, запрещенной организации ИГИЛ на территории нашей страны? Заниматься должна политическая полиция.
Конечно. Да. Конечно. И, кстати говоря, как называется ведомство, Константин, в Германии, которое занимается вот предотвращением террористических актов, проникновением в радикальные организации?
Официально федеральное ведомство по охране Конституции.
Константин, скажите, пожалуйста, вы рассказывали, когда нам и вы, и наш другой лектор Елена Сьянова, вы рассказывали нам про то влияние, которое оказывали американцы при создании спецслужб Западной Германии.
Да.
Сегодня это влияние сохраняется?
Значит, официально нет.
Ну.
Значит, официально не сохраняется, но это секрет Полишинеля. Значит, конечно, сохраняется. Причем сохраняется даже с точки зрения, скажем так, официальных документов, которые опубликованы, то есть которые мы можем прочитать, там всегда указывается на чрезвычайно тесную связь и постоянное сотрудничество с ЦРУ и другими, ну, не только с ЦРУ, там они прежде всего работают, как ни странно говорить, не с ЦРУ, они прежде всего работают с этим АНП.
Агентство национальной безопасности.
Да, что значит очень тесное сотрудничество с АНБ, значит, вот с этим. Как только кто-то что-то пишет о тесном сотрудничестве с американцами, из этого можно сделать только один вывод, что американцы тесно это контролируют.
Кстати говоря, очень неплохой фильм «Самый опасный человек». Про то, как немцы разрабатывают, я не буду рассказывать. И все немцам разрабатывают. Но потом появляются американцы, которые говорят, знаете, дальше мы.
Да. Вот. Ну, да.
Ну, то есть, в общем и целом, конечно, ну, во-первых, силы у немецкой службы меньше значительно, угу. А во-вторых, в принципе, как только есть тесное сотрудничество, а оно есть, это, конечно же, является, но ни в коем случае нельзя сказать, что это является подразделением. Просто, когда создавали, это было просто подразделение.
Все, спасибо большое. Пожалуйста, ваш вопрос Константину.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Скажите, Андрей. Пожалуйста, а вот после войны ведь у них было трудность с финансами, репарации платили. Сколько же денег они тратили на полицию, и как они с кадрами обходились? Ведь нужны кадры высокооплачиваемые, и добровольцы должны быть все-таки. Спасибо большое.
Да. Спасибо.
Значит, насчет кадров никаких не было проблем ни при каких обстоятельствах. Значит, как только закончилась война, значит, Германия была разделена на зоны оккупации. Соответственно, на территории зон оккупации поддержание порядка осуществлялось местной полицией, но под контролем администрации. Соответственно, бремя содержания полиции лежит на плечах оккупационной администрации. Полиция в большинстве случаев продолжала исполнять свои обязанности, в том числе и на территории нашей зоны оккупации. То есть вот те полицейские, но это имеется в виду не полиция безопасности, естественно, а полиция синяя, так называемая полиция, то есть это полиция, ну, которая поддерживает поддержание, как у нас называется полиция общественного поддержания.
Да, как его, патрульно-постовая служба.
Патрульно-постовая служба, да-да-да, не только патрульно-постовая, еще вот это вот самое, оформление ЗАГСовое, вот это вот все
дела. Да-да.
То есть это вот все под контролем, естественно, наших офицеров административной службы оккупационной администрации, но действует. Соответственно, на Западе действовала та же самая полиция, которая там существовала на местах. Когда было произведено создание потихоньку, да, естественно, через какое-то время американцы, довольно быстрое время, американцы начали эту полицию передавать под местные органы власти, потому как самим вожаться смысла нет. Ну, неинтересно это все. Вот. И на что же, кстати? Вот. Соответственно, начали передавать это органам местного самоуправления. И как следствие, сейчас в современной Германии вся полиция находится в подчинении земельном подчинении. Причем сейчас это, не знаю, вот я честно вам скажу, я не знаю, что. Хотя нет, тоже был то же самое было. То же самое, что. Да, я сейчас вспомнил, все было то же самое. То же самое, что было в Германской империи, полиция ходит в разной форме. И с разными знаками различия. В разных землях.
А, все, то есть, вот как они приняли решение в какой-то земле, что у них будет один рукав зеленый, другой белый,
да,
вот
да,
так
да,
они и ходят.
Да, да, и разные знаки различия, и даже, может быть, разная структура чинов, но, в принципе, вообще везде в принципе, похоже. Вот. Но, значит, то есть они разные, вот, и потом, естественно, передали на кошт уже ФРГ. Но тоже на земельный. Это все по землям идет. И, значит, что касается кадров, никаких проблем с кадрами не было, потому как бесконечное количество, во-первых, старых полицейских, они все, как бы, а чего они? Они же не режим охраняли, они же порядок охраняли. Они же, так сказать,
Ну да.
Они же порядок, это же все никак не связано. Вот. Более интересно получилось, если мы с вами будем брать, мы с вами об этом обсудим, что вот в Федеральной Верности по защите Конституции, там после того, как оттуда американцы ушли, туда пошли уже заслуженные специалисты, просто это уже из той полиции
безопасности.
То, которая гестапо.
Да, из настоящей.
Из настоящей, да. Ну, специалисты же хорошие.
Ну, не пропадать.
Не пропадать же добру-то, конечно. Вот, поэтому они там все было, там как раз все было. Поэтому насчет кадров никаких проблем не было. Вот. А финансы, ну, пока администрация, а потом, ну, вообще на полицию обычно местные органы никогда не...
Скупились.
Не скупились, потому как дело серьезное, вот.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот в Германии сейчас проявляется русофобия и дух реваншизма. Как вы считаете, это все никуда не было, не исчезло после Второй мировой войны? Это все присутствовало, но было скрыто, а сейчас просто момент такой, и проявляется все открыто уже. Спасибо.
Спасибо.
Конечно, на самом деле ведь это лакмусовая бумажка. Никогда ничего вдруг не появляется. Вот так что вот раз вот, типа, 24 февраля было объявлено ВСО, а 25-го вдруг появилось вот этот реваншизм и это все. Да, конечно, нет. Это все было, находилось внутри германского общества. В принципе, могу вам сказать, почему это было. Потому что в Западной Германии никто никогда не закончил денацификацию. Не была она закончена.
Константин, да. Это было, между прочим, вами освещено в течение примечательного времени. Вы этому уделили очень много внимания. Да.
И поэтому все это сохранялось, все это потихоньку тлело, все это набирало обороты. И в принципе, Германия давно была готова к тому, чтобы сказать, что все, ребята, забыли.
Да, Константин, вы еще говорили неоднократно, что вот эти вот попытки некоторых немецких историков пересмотреть историю, типа вот если бы было не минус 30, а плюс 22, мы бы им бы, показали. Да и вообще все получилось случайно. Это все-таки имело накопительный эффект. Да, я просто напоминаю слушателям.
Конечно. И поэтому, конечно же, это было все. Тут это был катализатор. То, что сейчас произошло, это был катализатор. Хорошо это или плохо, я не могу сказать, я не знаю. Потому что, вопрос в том, сейчас я не могу сказать, должно время пройти, мы должны понять, что там происходит. Вот. Но хорошо это или плохо, я не знаю, потому что это все равно это было. Это было просто под гнетом. А сейчас этот гнет сняли. Причем с большим удовольствием, прям вот как сразу, как ждали.
Константин, мы с вами говорили в нашей беседе с вами личной, и я-то хотел, чтобы вы выступили и осветили современное положение в Германии. Вы сказали, что на данный момент вы там давно не были, и вы можете это только по прессе. У вас по прессе складывается ощущение, что вот антирусские настроения, они в Германии превалируют сейчас?
Вы знаете, это у меня по интернету выступает.
Неважно. По вашим источникам.
Да, складывается. Но там очень непонятная ситуация, потому что очень неясно, какое на самом деле настроение у населения. Не у журналистов, не у представителей различных политических сил и не у радикалов. Радикалы есть везде. Вот у широкой массы населения какое впечатление? Но тем не менее, у них очень то, что они пишут в газетах, что мы этого не делаем. Мы этого не делаем. Да? Угу. Такого не бывает. Это неправда. Потому что я общался с людьми, они говорят, что ребенка, который входит в школу, вот его вызывают родители и говорят: скажите, а почему ваш ребенок не осуждает ВСО?
И, по-моему, не только, а все что угодно.
Да, но следующее, вызвать, спросить, это ради бога. Дальше что следует? Вы, пожалуйста, ему объясните.
Что надо?
Что надо говорить. Или мы обратимся в органы опеки. Да, понимаете, это вопрос такой, что
Да.
Это уже немножко другое.
Да, это уже и адвоката надо нанимать на всякий случай.
Это уже не разъяснительная беседа, понимаете?
Нет, совсем.
Вот, а это происходит в обычно, но это не население, это прессинг со стороны власти.
Угу. Но опять же, по интернету, по вашим источникам, Константин, два взгляда на проблему, что Германия пустилась во все тяжкие, по своему участию, в помощи нашим бывшим соседям, А с другой стороны, есть мнение, что Шольц делает все возможное для того, чтобы на словах «мы за», а вот насчет там, ну вот каски, ну они где-то, а танки, а у нас у самих их нету, но вот как только, мы сразу.
Такое впечатление создается. Но опять-таки все очень сложно определить, потому что Шольц ведет себя достаточно непоследовательно и достаточно глупо. То есть дело все в том, что Шольц, несмотря на все его попытки, он довольно слабый политик. Не говоря уже о том, какие слабые политики его партнеры по коалиции. Вот. Там... И Шольц, он пытается усидеть на двух стульях, потому что ему нужно как-то выбираться из этой ямы, в которой он все это оказался. И он пытается все это как-то между двумя силами как-то лавировать. И у него это не очень получается, потому что он не очень хороший политик. Вот, вот вся штука-то. И он, там есть, например, такой политик в правительстве, который настроен против нас, совершенно откровенно. Это нынешний министр финансов Кристиан Линдер. Это лидер Свободно-демократической партии Германии. Вот он пытается как-то очень мало выступать.
То есть он вроде как к этому не хочет вообще никакого отношения иметь.
Нет, он конкретно поддерживает. Нет, он конкретно, он полностью в рамках политики.
Да.
Никаких проблем нет. Нет, все, он за, он все. А вот он не светит. А он единственный из них приличный, просто партия у него маленькая. Вот. Но он Свободно-демократическую партию Германии вытянул из той ямы, в которую ее вогнали предыдущие его предшественники. Он ее вытянул. Вот. Но он нормальный человек, человек, который родился в Вупертале, изучал политологию в Бонне. Умный человек, да?
В уме ему никак не откажешь.
Да, конечно.
Вот он Константин, вот еще, буквально там у нас минута остается. Скажите, пожалуйста, а вот человек против специальной военной операции, но ведь в политике завтра он скажет, что я проснулся, умылся, и вот как-то у меня ход мысли поменялся абсолютно.
Это можно, это никаких проблем нет. Никаких проблем нет. А просто если выступаешь слишком активно, то вот проснуться уже как так вот не очень.
Ну да, уже активно выступаешь, примелькалась рожа, да.
Понимаете, вот если я всем советую, хотя это на самом деле чисто, так сказать, субъективное мнение, если кто-то хочет посмотреть на Олафа Шольца как на политика, то просто загрузите интернет и поищите Олаф Шольц молодой.
Все. Константин, огромное вам спасибо. Вот.
Да. Спасибо вам.
Да. Да, надеюсь, вы у нас будете частым гостем. Все будет нормально. Услышимся в следующие выходные. До свидания.
Программа Леонида Володарского.